Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов, который называется, смешное очень название, «Майош ТВ», сестра милосердия Елизавета Варваринского сестричества, тележурналист. Добрый вечер.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наверное, я сразу задам, Инесса, такой немного личный вопрос. Обычно вот в такие дела милосердия, да, сестричества, воспитанники детских домов приходят из какой-то своей истории, какой-то своей боли. У вас так произошло или как?
Путь немножко не такой был. Я много-много лет назад на телевидении начала делать программу «Право на маму». Это была программа, предназначенная для поиска семей детям-сиротам. И тогда я именно впервые погрузилась вообще в тему сиротства. Это, кстати, было еще задолго до закона Димы Яковлева, и вообще там тогда все было по-другому. И поскольку я начала с этими детьми работать, снимать их, они не отпускают. Это такая тема, которой ее нельзя коснуться одним крылом. Ага. И я очень много времени проводила в детских домах. Я с ними там, как смеется один мой знакомый, жила. И меня все эти годы, пока я делала программу, не отпускала мысль, что если бы в детском доме создать телестудию, то это могло бы решить многие проблемы. Ну, в частности, значит, сама структура детского дома, каким бы прекрасным он ни был, да, как бы ни старались те, кто там работает, она неизбежно накладывает определенные штампы. Во-первых, дети боятся публичности. Во-вторых, у них очень сужен кругозор. У них нет воспитания родительского, семейного, и нет понимания значения семьи. Они боятся общества. Они боятся и после детского дома, когда ребенок выходит, и ему надо жить самостоятельно, он жить самостоятельно там не умеет. И лет, наверное, 10 назад прокуратура выпустила такую статистику, что из 10 воспитанников детского дома до 40 лет доживает только один. Остальные 9 уходят с жизни по причине зависимостей, алкоголя,
преступлений,
криминала, либо принимают такое решение сами. Я думаю, что на сегодняшний день это не актуальная статистика, но могу сказать, что, например, вот с 2012 года из группы ребят, с которыми я работала только в одном детском доме, на сегодняшний день нет уже 20 в живых.
Ничего
себе. То есть, к сожалению, ситуация меняется, но не так быстро, как нам бы хотелось. Вот отсюда у меня и родилась вот эта мысль, что если бы мы учились телевизионным специальностям, то, ну, во-первых, это сама специальность. То есть ребенок,
да,
выходит из детского дома, он уже, ну, может так или иначе работать в СМИ и какую-то копеечку себе получать, правда же?
Конечно.
На жизнь.
Профессия, вот. Это очень важно.
Да. И для того, чтобы научиться телевидению, телевизионным специальностям, им неизбежно придется учиться говорить, учиться себя преподносить, погружаться в информацию, которая вокруг нас. Ну и вот, то есть вот этот кругозор неизбежно будет расширяться. Вот я так думала. У меня такая была
такая
идея.
Такая мечта была.
Такая,
да?
Мечта была. Но мечта бы, наверное, не осуществилась, потому что для того, чтобы вот это начать, ну, это нельзя делать в одиночку, во-первых. Во-вторых, нужно оборудование. То есть на чем? На пальцах учить, снимать, монтировать и так далее. И тут, на мое счастье, на моем пути встречается благотворительный фонд «Радость». Его руководитель, я просто не могу не назвать это светлое для меня имя, это Светлана Полдомасова. Я с ней как-то поделилась вот этой идеей, и она мне мгновенно говорит: так и что? Давай мы купим оборудование, давай все, давай начинаем работать.
Потрясающе.
Да, И мы начали в одном детском доме. И как-то очень быстро про это узнали в других детских домах. И в итоге вот на сегодняшний день у нас три, но поскольку это в разных городах области, очень сложно клонироваться. И вообще в идеале бы, конечно, хотелось вообще все детские дома, чтобы вот. И таким образом вот 7 лет назад появился вот этот проект, телестудия воспитанников детских домов.
Это потрясающе, потому что это действительно какая-то всеобъемлющая история. Я вот понимаю, что дети, которые делают какое-то дело, а снимать кино, да, вы же снимаете кино, это же,
снимаем.
Это же большой коллектив нужен детей. Расскажите, что вот вы снимаете, какие фильмы или что с детьми?
Я, если позволите, расскажу про шишки, которые я набила на этом пути вот прямо сразу.
Давайте с шишек начнем.
Потому что, когда говорят, что это такие же дети, как и все, ну, это неправда. Это другие дети. Ну, для меня они вообще лучше всех, но я не об этом. У них очень низкая мотивация. Ну, во-первых, все равно же большинство детей идет с задержкой психического развития, им учиться сложно, и им очень трудно понять, зачем трудиться? Потому что они учатся в школе, их занимают различными какими-то еще мероприятиями, и им, честно говоря, очень хочется отдохнуть, но в отличие от домашних детей, у них нет такой возможности, вот делать, они делают то, что делают. Вот, и поэтому, ну, а телевидение, это же все равно надо трудиться, надо учиться, и мне очень сложно было их вовлечь в это. То есть они сначала как-то ходили, ни шатка, ни валка, то придут, то не придут. Я начала с теории, у меня же не было опыта, как вообще это все делать. Я начала с теории, я учила их говорить, технику речи, там, пыталась им объяснять, что такое интервью, что такое телевизионный сюжет. И прям было видно, что, ну, мне даже хотелось иногда... Я даже иногда думала, что я не в свои сани села, и что же я натворила, и что же мне теперь вообще с этим делать? И бросить-то вроде бы не могу. А потом я поняла, что надо сразу на практике. И мы начали снимать, ну, простенькие телевизионные сюжеты, причем сюжеты, конечно, из их жизни в основном. Ну, а в детских домах много событий происходит, поэтому они были погружены в свою историю. Но знаете, когда лед тронулся? Когда мы выиграли первый раз в региональном конкурсе. Причем мы же единственные были из детских домов, все дети-то из обычных школьных телестудий. И когда мои, наши дети увидели, что... А мы-то, оказывается, тоже можем. Они просто, у них распустились крылышки, маленькие пока еще за спиной. Они поняли, что они могут, что их уважают.
Это успех, как вот мы говорим, да?
И вот этот успех, им понравилось выйти на сцену, получить призы. И, честно говоря, вот с этого, наверное, момента мы как-то развернулись немножко в другую сторону.
Ну, они, наверное, еще почувствовали вот это аплодисменты, да?
Да,
вот это же, они почувствовали внимание. Это же мир кино, в конце
конечно,
концов.
Конечно, конечно, безусловно. Они увидели, что у них очень хорошее оборудование, кстати говоря, по сравнению там с какими-то другими телестудиями. Вот, и они захотели еще.
Какие фильмы сейчас снимаете?
Ну, фильмы, наверное, это громко сказано. Значит, сначала мы снимали просто сюжеты, а потом мы придумали программу, которая называется «Витамин роста». Это интервью. Мы его слезали, безусловно, это нечто по типу «100 вопросов взрослому», там какой-то прообраз. Но почему «Витамин роста» и почему вообще такая идея была? Идея, честно говоря, принадлежит моему мужу. Он, если бы сейчас слушал, сказал, вот, правильно. Идея была такая. К детям приходит, то есть их как воспитывают? Их воспитывают воспитатели в детском доме, правильно? Но воспитатели для них, ну, они их видят каждый день. Понятно, что воспитатели должны воспитывать. И слушать ли их или не слушать, это уже на выбор детей. А здесь в гости к детям приходит человек с каким-то бэкграундом жизненным истории. Ну, чаще всего успешный, который занимает уже какое-то положение серьезное в обществе. Он многое прошел. И дети садятся в круг вокруг этого человека и начинают ему задавать вопросы. И причем вопросы-то, которые им, наверное, больше некому задать. У каждого же у нас есть, да, внутри вот какие-то переживания, а с кем ими поделиться-то? И они так вот иносказательно через свою личную историю задают эти вопросы. И в конце нашего интервью наш фирменный вопрос: а какой ваш витамин роста для нас? Почему витамин роста? Потому что вот эти советы, которые на своей истории рассказывает герой наш, дети берут себе что-то, и это и в копилочку складывают, и, возможно, кому-то помогает что-то, сразу он находит ответы, а кому-то, может быть, это пригодится через некоторое время. То есть это такие некие витамины для роста. И здесь еще есть очень важный момент, что к нам приходят, к счастью, люди высокого полета довольно-таки. У нас были артисты, у нас был Сергей Безруков, у нас была Диана Гурцкая, у нас была Мария Львова-Белова, к нам приходил губернатор, министр, Александр Карелин. Ну, то есть вот, к счастью, когда к нам приезжают какие-то известные люди в Самару, то чаще всего нам никто не отказывает. И дети, понимая, что, а кто, они же, ну что они там, из детского дома дети, и тут к ним приходит Александр Карелин, ага, и начинает переживать перед их вопросами, перед интервью, растет самооценка детей, и это мега важно, и это очень их меняет, правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов под названием «Майош ТВ», сестра милосердия Елизавета Варваринского, сестричество, тележурналист. Можно конкретный вопрос, Инесса? Вот какие витамины роста, что это такое, вот что детям советуют вот эти важные люди, которые приходят к вам, слава богу, и которых дети интервьюируют?
Ну, зачем учиться и зачем трудиться? Вопросы вроде бы такие простые и банальные, но ответы очень важные на них бывают, потому что дети видят, что может потом из этого получиться, из того, что ты трудишься. И есть некоторые вопросы очень переживательные. Ну, например, у меня есть мальчик, который... Ну, он такой полненький, тихий, его, я думаю, его обижают, хотя он так старается не признаваться. И он, да, как-то спросил кого-то из гостей, а вот ну, у вас был вот этот буллинг в школе, троллинг и так далее. И когда человек, который занимает высокое положение, говорит: слушай, меня в детстве вот все время дергали, дразнили. Я сделал так, например, вот он говорит. Или... Не могу не рассказать эту потрясающую историю. У меня есть две девочки, сестренки. У них умерла мама, когда они были маленькими. Ну, и их сразу отдали двоих в детский дом. И у нас было интервью с Алексеем Немовым. Немову было страшно некогда. У него уже начиналось выступление, и он буквально на бегу, ну, рассчитывая, что там сейчас он ответит на 2-3 вопроса, и вроде бы и отказать, ну, детский дом, да. Он отвечал так достаточно односложно, торопился. А мы каждому интервью готовимся, мы изучаем все, что есть про нашего интервьюера. И дети знали, что у Алексея Немова воспитала мама, и что, когда мама ушла из жизни, это было тяжелой для него потерей. И вот девочка одна говорит ему: «Вы знаете, вот у меня умерла мама, когда мне было 10 лет. Я знаю, что у вас тоже была такая потеря. Я не могу ее пережить». Ну, скажите, как пережить это? Да, сейчас с вами, Анна, будем плакать. Ну, это действительно был очень такой трогательный вопрос. У Алексея появились слезы на глазах. Он так искренне и так тепло ей ответил. И после этого мы дальше записали великолепнейшее интервью.
Потрясающе.
То есть вот такие вот их вопросы, которые иногда гостей обескураживают, очень важны для детей. И мы всегда очень сложно расстаемся с нашими интервьюерами. Мы долго обнимаемся, долго друг с другом фотографируемся. И все говорят, что мне с вами так понравилось, взрослые говорят детям. Может быть, потому что... Они тоже с ними немножко в детство возвращаются.
Точно,
как-то.
Совершенно.
Это же все такое теплое, доброе. Вот так вот.
Ну, получается, знаете, что это такое интервью и для детей, и для взрослых.
Да.
Потому что взрослые действительно теряют вот этого своего внутреннего ребенка, да, как говорят. И, а дети, они такие непосредственные. Я знаю, что в детском доме они еще более непосредственные. Они могут такое сказать. И взрослые попадают вот в этот мир детства, да. А детям очень важно, кстати, знаете, я преподавала много лет журналистику в лагере международном, и я всегда детям говорила, что, во-первых, если вы задаете вопросы, вас будут любить, если вы будете слушать ответы, потому что людям очень нравится, когда им задают вопросы, и людям очень нравится, когда их слушают. Вот, и мы тоже ходили такими группками, и, ну, задавали какие-то, ну, у вас вот такие серьезные взрослые, а у нас были первые попавшиеся взрослые, которые вот просто встречались на пути. И там, например, хозяин кафе, рядом с которым мы лагерились. Вот. И оказывалось, что этот простой человек, у него абсолютно потрясающая биография, он там из Дании откуда-то, и вот у него там, не знаю, какие-то драматические события, благодаря которым он попал вот в это место, в Болгарии было. Вот. И дети, это очень такая тонкая штука, вот вы, наверное, со мной согласитесь, что дети начинают видеть, я говорю, сделайте из простого человека звезду. Вот придет самый простой человек, и детям это так интересно, потому что оказывается, что они начинают как бы видеть людей немножечко глубже. Они же в основном своими мыслями заняты, но дети и дети. И я помню, какой восторг это все вызывало.
Да, им это очень нравится. И вот вы меня спрашиваете, какие вы фильмы снимаете, что... Вы знаете, я вот поняла несколько лет назад, что наш проект... Наверное, не совсем про телевидение даже. Вот он задумывался-то вроде как, да, и мы снимаем для того. У нас есть, кстати, свой эфир. Телеканал «Самара ГИС» нам просто вот подарил, и раз в месяц мы выходим со своей программой на телевидение.
Это вот это интервью программа? Или...
Нет, мы делаем целую программу, которая включает интервью, включает какие-то сюжеты, плюс она включает еще ведущего. И, конечно, нам все время говорят, что ну зачем вы вот это вот все немножечко так неестественно. Но в отличие от большого телевидения, мы даем возможность побыть телеведущим всем, независимо от того, красивый ты, умный, хорошо ли ты говоришь. Это, наверное, плохо для телевизионного продукта, но это очень хорошо для детей. И вот я и сказала, что у нас получилось не совсем про телевидение, а больше про воспитание и социализацию. Ну, вот так уже вышло. Это в процессе все. Вот поскольку этот проект был первый, он рождался и до сих пор еще форматируется в процессе, то есть жизнь нам вот поворачивает нас куда-то, и мы туда идем. Знаете, очень скоро, то есть я думала, что они изменятся, но что они изменятся так и так быстро, я одни вообще не могла представить. Они даже внешне изменились.
Да вы что?
Они себя по-другому несут, держат, они по-другому говорят. И мне даже в детском доме мы приезжаем, но поскольку у нас же не весь детский дом ходит в телестудию, нам говорят, вон ваши мажоры идут.
Да. Элита киношная.
Да, даже было так, это действительно правда. Вот. И еще, если чуть-чуть про витамин роста добавить, то, естественно, первые годы все вопросы писала я. Конечно, в процессе там какие-то еще добавлялись, но не очень. И я всегда думала, ну зачем я делаю этот проект только для того, чтобы дети услышали ответы? Ну, хорошо, да, это, наверное, уже хорошо. Но я думала, что они никогда не будут делать это сами. И сейчас я ловлю себя на том, что они придумывают вопросы намного лучше моих. Хотя я журналист с 35-летним стажем почти.
Ничего себе.
Лучше моих. И меня настолько это радует. То есть я как человек амбициозный всегда хотела каких-то творческих побед. Я мечтала, ну и сейчас, может быть, еще чуть-чуть мечтаю получить ТЭФИ. Но то, что делают мои воспитанники, вообще было очень смешно. Был какой-то региональный конкурс, где я участвовала как журналист телеканала «Самара ГИС», и плюс участвовала телестудия «Маёш ТВ». И работа телестудии «Маёш ТВ» заняла первое место, а я второе.
Классно.
И как же мне было приятно.
Слушайте, ну мы подошли уже, наверное, к этому секрету, почему «Маёш ТВ»?
Да, надо было, наверное, сразу сказать.
Да-да-да.
Значит, сначала мы назывались «Ёж ТВ». Почему ёж? Дети выбрали ёжика себе в качестве такого животного, потому что... Как, их же все гости спрашивают, почему «Маёш», почему «Ёж». Они говорят, ну, потому что мы веселые, любознательные, как ёжики, но можем уколоть. И человек сначала не понимает, в смысле уколоть. Но они действительно, они же недоверчивые.
Они
колючие, выпускают, да? Иголки, да. И они могут уколоть, хотя, в общем, держатся в рамках. Ну вот, поэтому «Ёж». А когда уже это стал не один детский дом, а три, то... Появилось название «Маёш ТВ». Ну, «Маё» от слова «Маё». Это проект для каждого. «Ёж», как я уже объяснила, ну, а «ТВ» — это «ТВ».
Угу.
Вот таким вот образом. И я уже сказала, что это, наверное, даже меньше про телевидение. И мы как-то решили, что нам надо снимать сюжеты, которые оставят, опять-таки, воспитательный след в душе.
Угу.
И очень много мы с детьми делаем, ну, вот, например, если мы едем снимать животных в приюте, то мы бросаем клич, собираем корма, собираем там какие-то игрушки для животных, приезжаем туда, дети гуляют с там собаками, бегают. Ой, приют для животных, это для них просто...
Там
как они
вас,
любят,
да, для...
животных, ага. Это просто невообразимое что-то. Гуляют с собаками. Если мы едем в обитель для пожилых и больных людей, мы печем пирожки, они выступают там с концертом, они ходят, помогают. Либо мы там перед Пасхой часто ездим, наводим генеральную уборку. Перед Новым годом мы везем елку, наряжаем ее с бабушками, там водим хороводы. Мы, если ездим снимать кормление бездомных, то мы кормим их сами, мы везем пироги с собой. И дети раздают каждому. Вот, ну, вы понимаете, да, люди, какие приходят на кормление. То есть вот, ну, хочется, чтобы это было не что-то пустое, что сняли и сделали, прекрасно, молодцы, забыли.
Угу.
А вот они не забывают. В хоспис мы ездим с концертами, в госпиталь для раненых. Дети еще плюс к тому прекрасно поют, танцуют, поэтому вот таким образом мы тоже воспитываемся.
Ну, это, знаете, это как бы очень важно, потому что дети, которых нет родителей, они, наверное, в глубине души все равно обиженные и несчастные. Ну, где-то вот в глубине точно. И тут они выступают не в роли несчастных, а в роли благотворителей,
да,
для других
это
несчастных.
Это меняет картинку.
Это меняет просто вот психологически, да, душевно, да, картинку. Mm-hmm. Потрясающе.
Они учатся уважать себя, и они учатся делать добро. Это просто такое счастье для меня... Я в нем купаюсь. Вот. Еще на нашем пути, вот представляете, Анна, ну, я думаю, вы сейчас не удивитесь, но когда ты идешь вот по какому-то такому пути деятельному, да, то на этом пути все время встречаются прекрасные люди, прекрасные объединения, и это все обрастает, обрастает, становится таким большим проектом. Ну, во-первых, когда мы обращаемся куда-то, кому-либо за помощью, нам никогда практически никто не отказывает. И на нашем пути встретился неожиданно Александр Покровский Чигринский монастырь, который в Самарской области 100 лет был закрыт, и ровно через 100 лет началось его возрождение. И вот монахини, которые его возрождают, их всего 3, они взяли на себя такую миссию служения, воспитания молодежи, потому что у них есть такая боль, что если даже мы потеряли поколение из-за этого, что они не очень верят, то они считают, что вот надо детям с детства закладывать очень правильно, ненавязчиво, какие-то такие православные и нравственные ценности, которые помогут им выбрать правильную дорогу.
Угу.
И вот они проводят молодежный фестиваль «Сиреневые звоны». И мы очень часто ездим к ним с детьми и на фестивале, и они там нас просят провести какие-то мастер-классы для молодежи. Ох, мои, кто-то вы бы видели, какие важные они, когда мастер-классы проводят, учат других говорить и так далее. А, и вот эти ценности, которые как-то... Господь закладывает, ну как еще можно это объяснить? Им же не говорят, что ходите в храм, молитесь, там читайте молитвы. Нет, это все как-то по-другому. И они делятся своими впечатлениями после этих поездок и говорят о том, что мы думали, что монастырь, мама дорогая, это же такое что-то темное, страшное, мрачное, что там такие злые монахини, что вот там вот так. И тут мы приезжаем, а нас здесь просто любят, кормят и нам что-то показывают, и еще чему-то учат, там какие-то мастер-классы проводят. И это бесценно. Они туда едут, они говорят, что у них открывается что-то. Мы не знаем, что это как, но здесь что-то светлое.
Ага.
Вот, ну что может быть лучше?
Что делает любовь, да?
Да.
Даже
всего
лишь колючим ежиком.
Да.
Она может добраться.
Вы очень правильно сказали.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов с названием «Майош ТВ». Мы объяснили уже это название. Сестра милосердия Елизавета Варваринского сестричества, тележурналист. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов «Майош ТВ», сестра милосердия Елизавета Варваринского, сестричество, тележурналист. Кстати, «Майош ТВ», Инесса, звучит очень как-то очень ласково. Ну, ты же «Майош ТВ».
Трогательно, да. Они все время говорят «Майош ТВ».
Да-да-да, вот такого что-то типа, ага. Я хотела спросить, вот я просто сталкивалась с детскими домами, ходила туда, думала даже поработать одно время воспитателем, поняла, что мое сердце этого не выдержит, то есть просто не вместит, да? Либо если оно вместит, то я уже не вернусь к своим детям домой, потому что, ну, действительно, детский дом – это такое место, где вот либо ты раскрываешься, либо лучше пойти и... Ну, просто не наносить себе травмы, раны какие-то, да?
Да, конечно.
И действительно, вот вы говорите, что к вам ходят, приходят, никто вам не отказывает. Действительно, очень сложно отказать обездоленным, как говорится, да, детям?
Ну, мы немножко, да, шантажируем, там, эксплуатируем, да? Тему вот этого сиротства, хотя дети очень не любят это.
Вот, и... Вот как вы, где вы берете ресурс, как сейчас модно говорить, для этого? Ведь этому нужно отдавать всю душу.
Ну, я вам уже сказала, что я очень давно с детскими домами.
С 12-го года.
С 12-го года это было очень тяжело. Тогда детские дома были другие, они были гораздо более закрытые, там были более жесткие условия. Я много чего знаю, просто не тема сегодняшней программы. И это было очень больно. И оператор, который ездил со мной, здоровый парень, боксер, он мне сказал: «Инна, прости, я не могу больше. Ну, я просто не могу с тобой ездить».
Угу. Давай, вот о чем я и говорю, да, что...
Да. И был такой момент, ну, во-первых, я искала родителей, семьи детям-сиротам, и было странно, что не беру себе я никого. Эта мысль меня же тоже мучила тогда. И я была на грани, честно, вот, ну, много было таких ситуаций. Просто мне в один прекрасный момент мой батюшка, отец Алексей Гладун, сказал, что, знаешь... А у тебя другая миссия, я тебя вообще не благословляю на это. Ты должна делать то, что ты делаешь. И это важно вот именно в этой точке, в этот момент. Делай вот это.
Конечно.
И успокойся.
Ну, да, я понимаю.
Я занималась психологом, потому что ресурс был просто... Ну, защита была вся пробита, изодрана в клочья. Это все было. Но потом я поняла, зачем я это делаю. И я поняла... я встала перед выбором либо плакать и переживать о бедных детишках, либо что-то делать. И, ну, во-первых, надо вспомнить право на маму, когда мы уже нашли уже 200 детям семьи, мы перестали дальше считать. Вот. А сейчас, когда я вижу, что происходит, я тем более уже не плачу, и мне даже ресурс не нужен. Вот там столько у нас чудесных историй было, правда. Вот с самого начала к нам на занятия ходил один мальчик. Мальчик был аутист, очень нелюдимый, вообще очень странного поведения. Но он, я думала, ну зачем он к нам ходит? Вот он идет в занятие, он вот скажет какую-нибудь такую чушь, всех нас дезорганизует. И я, ну зачем он ходит? Все равно же ничего не получится. Уже не ходил бы он, вот были у меня такие мысли. Но он ходил упорно. И потом мой оператор сказал, слушай, мне кажется, что он тянется к мандажу, да, я с ним позанимаюсь. Я говорю, ой, пожалуйста, да. И мы поняли, что ему нужно персональное внимание. У него открылись данные, он начал заниматься монтажом, он начал стоять за камерой, снимать. И вдруг мы были в мастерской очень известного художника, Саша стоит за камерой, дети задают вопросы. Я говорю, ну, ребята, еще у кого есть какие вопросы? И вдруг из-за моей спины за камерой Саша задает такой потрясающий вопрос, сейчас не воспроизведу, но я просто упала со стула образно в тот момент, потому что это было как-то, ну, так не могло быть, вот просто не могло быть. И так было не единожды. И, например, наша воспитанница Соня, девочка с тяжелейшей судьбы, их в детский дом отдали 4, у нее, уже будучи в детском доме, умерла мама от наркотиков, там папа был в заключении, ну тяжелейшая судьба.
Все, что можно.
И девчонка прошла все от и до. И я даже про нее снимала фильм на телевидении, он назывался «Спасибо, что отдали меня в детский дом». Вот это парадоксальное название полностью отражает в суть, и она говорит о том, что если бы меня не отдали в детский дом, все, я бы, наверное, уже, может быть, закончила жизнь, потому что это были наркотики, это был образ жизни, который она видела
родители,
дома.
Родители, да? Ага.
Вот. И наша Соня, ну, это просто моя звезда. Я не могу по-другому. Это просто звезда. И когда она вдруг заговорила о том, что она хочет стать журналистом, для меня это было, ну, вы понимаете, да? Это просто такой бальзам.
Праздник.
И мы с ней говорили о том, что как здорово было бы поступить в Санкт-Петербург. Ну, говорить-то мы говорили, но, наверное, никто из нас в глубине души не верил, что это осуществимо, потому что, когда ребенок выпускается из детского дома, это всегда практически бывает после 9 класса, никакого там высшего образования, и идут все, ну, в какие-то колледжи, где есть общежитие, куда, в принципе, могут их взять там без экзаменов и так далее. И как-то мы с Соней, тем не менее, друг друга так взбодрили, что поступили мы с ней в Санкт-Петербург, в университет.
Потрясающе.
Более того, для того, ей еще не было на тот момент 18, и чтобы ее детский дом мог отпустить в Петербург, и нужна была приемная семья. И вот в 17 лет Соня нашла вторую маму, второго папу, поступила в высшее учебное заведение. И она так была счастлива. Она говорит в этом фильме, что я не могла представить, что может быть вот так.
Слушайте, это сказка какая-то.
Что я теперь просто хочу семью, как у них, как у моих новых мам и с папой. Но в 17 лет дети же не идут в приемные семьи, вы же понимаете, в основном. Вот, это сказка, да. И такие сказки у нас на самом деле есть. Мы, может быть, когда-нибудь книгу опубликуем, не знаю.
Слушайте, а вот объясните мне, как вот в 17 лет, действительно, вот я зацепилась за это событие, как в 17 лет можно найти кто? Ведь даже не секрет, что подростков не очень охотно, да, берут в семьи, потому что, ну, это сложнейшее существование,
да,
и так сложно, а тут они еще из детского дома. А тут уже, ну, сформированы личности.
А это второе, ну, не второе, а 152-е чудо во всей этой истории. Когда Соня готовилась к поступлению, понятно, что нужны были репетиторы, и лучше бы всего, если бы они были из Петербурга, и лучше бы всего из университета. А в программе «Право на маму», которая вся была у меня наполнена чудесами, у меня была женщина, которая взяла в Самаре, она из Санкт-Петербурга, взяла в Самаре мальчика в приемную семью, потом взяла второго, ну, сейчас они уже взрослые, там, самостоятельные, и эту женщину я попросила Соню порепетировать, она занималась с ней литературой, онлайн.
Угу.
Они очень быстро нашли общий язык, и когда пришло время поступать, и стало понятно, что Соня не может поехать в Петербург без сопровождающего, я позвонила Алене, и говорю, слушай, вот такая история, она говорит, о чем ты? Конечно же, мы оформим опеку. Конечно же. Соня немножко была в шоке, потому что в 17 лет после детского дома ей вдруг в семью, в незнакомый... Это космос, понимаете? Она для них жизнь — это космос. Они панически его боятся. Угу. А тут вообще другой город. Это вообще первый случай в истории детского дома, когда ребенок мало того, что в высшее учебное заведение, еще и в Петербург уехал.
Еще и в таком возрасте.
Да, и она очень переживала, очень боялась. Но там произошло чудо, и случилась такая эмпатия, и такое взаимопонимание, и прямо почти сразу любовь. Что вот оно вот так произошло. Не могу не сказать, наверное, о грустном. Буквально на днях Соня позвонила мне. Алена умерла. У нее была онкология. Она очень долго все это от
вот
нас это всех
мама,
скрывала.
Да,
вот это мама приемная. И для Сони, я помню, когда мы сидели с ней в детском доме после смерти ее биологической мамы, мы долго разговаривали, но она не плакала. И какая трагедия для нее была сейчас, это просто что-то страшное. Но она мне сказала, что во имя Алены она получит образование, она создаст прекрасную семью, что она никогда не забудет того, что произошло. И вот, то есть...
Нас... Снова мы плачем, Господи, да. Какие-то прям потрясающие.
Ну да, это добрые слезы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами сегодня Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов под названием «Майош ТВ», сестра милосердия Елизавета Варваринского, сестричества, тележурналист. Инесса, ну, поскольку я уже три раза сказала, что вы сестра милосердия, то, наверное, это ружье должно выстрелить. И у меня такой вопрос. Вам вот это всего, что вы на себя взяли, вот эти вот при том, что вы занимались даже с психологом, вы говорите про то, как были разорваны ваши защиты и душа в клочья, и вот вы еще решили стать сестрой милосердия. Как это произошло?
Это тоже Божий промысел. В какой-то момент я поняла, что то, что было до воцерковления, то, что было в моей жизни, оно ужасно. И я поняла, что мне надо что-то с этим делать. Я пошла к батюшке. Говорю, батюшка, мне кажется, вот те грехи, которые накоплены, я никогда не смогу искупить, но у меня есть потребность, мне надо что-то делать. Он говорит, хорошо, пойдем-ка я тебя познакомлю с главной сестрой в обитель милосердия. Я пришла, и я пыталась зайти в еще один свой страх. Там были пожилые и лежачие люди, соответственно, там мои все тараканы, брезгливость, неумение за ними ухаживать, страх вот этот вот. И я в этот страх нырнула и начала ухаживать за вот этими людьми сначала. Причем мы их купали, мы их там переодевали. Это было для меня ужасно, вам скажу сразу. Сначала... Но там еще один брат был, милосердие, который это почувствовал, сказал, ты журналист, что ли? Ну-ка, идем-ка сейчас помоешь вот этого дедушку.
Ого.
А, да, это было так жестко. Ну, это вот тоже был Божий промысел. Он меня прямо окунул туда, куда я боялась окунаться.
Так.
Вот. И эта дорога очень осветила мой путь. Те дела, которые делает Елизавета Варваринская, сестричество в Самарское, это такое счастье в этом быть, в сообществе, такое счастье этим жить. И это меня очень сильно наполняет. Но это, понимаете, все так связано, вы говорите, вот вам мало было, да.
Да, но тут дети, тут старики.
Да, но это все прямо настолько тесно связано, потому что, например, сестричество кормит бездомных, и я с детьми туда еду, и дети к этому присоединяются. Там сестричество ухаживает за больными, и дети к этому присоединяются, и там воспитываются. И вот таким образом у меня это настолько все неразрывно связано, что я сейчас уже не могу, наверное, отделить одно от другого, и остаться без этого не хочу. Это, ну, это правда. Надо понимать, зачем ты здесь. Я до конца не понимаю, но... Иду. Вот как Господь ведет, вот я иду.
А знаете, Инесс, в этом есть вот какое-то... У меня была такая знакомая, она любила фразу «аристократы духа». И она так говорила про людей, которые не из высшего сословия, а просто вот именно аристократы духа. Ведь когда мы читаем письма нашей императрицы Александры Фёдоровны, да, мы читаем вот как дочери... царя шли в больницы, перевязывали раненых, но это был такой вот высший, что ли, духовный пилотаж, простите за это такое выражение, но ваши дети, которые, в общем-то, если бы вы не пришли к ним со всеми этими делами милосердия, со всеми этими творческими делами, да, публичными выступлениями, знакомством с профессионалами, успешными людьми, опросами вот этими, они бы так и остались вот в этой вот обиде и вот в своих травмах. Но мы не можем столько психологов найти, чтобы вылечить все детские травмы, нанесенные детям, у которых нету родителей, нету даже, ну, значимых взрослых рядом. А тут вот эти дела, они постепенно поднимают как бы детей на такую вот высоту. То есть они тоже становятся такими немножко аристократами. Они перерастают какие-то свои обиды. Ведь даже, простите, пожалуйста, но даже вот с множества современных психологов вот эти травмы просто вот носят на руках, да, вот человеку говорит, вот эта травма, тебе родители нанесли травму, а тут уже нанесли такую окончательную травму, что сдали в детский дом, там, бросили, употребляли наркотики и так далее. И тут дети вот посредством вот этих вот дел начинают сами перерастать это все без... так сказать, участие даже вот этой психологии. Простите, что я повторилась, но меня просто настолько поразила эта мысль. Они становятся благотворителями, они кормят обездоленных, и, может быть, для них эта картина, вот эта вот, ну, простите, вот бомжа, да, которого они кормят, человека там употребляющего, может быть, для них эта картина очень будет важна, чтобы они такими не стали.
Конечно,
потому что вы, вот мы начали с того, что большинство воспитанников детских домов, они просто, ну, настолько вот у них как бы импринтинги, да, как говорится, то есть они настолько выходят в мир, не зная этого мира, не имея профессии.
Да, а этот мир, он жесток к ним.
Да, да, и вот и начинаются вот эти зависимости, да, и они даже и не знают, что такое зависимость, по сути-то, да, они же... Боюсь, что знают, ну да, правильно, ага.
Это дети, которые маленькие и взрослые.
Да, кстати, точно. А тут они вот увидят эту картину, и, да, и, может быть... Вот скажу себе, нет, а я так не буду делать.
Они это говорят вслух,
да?
Что расскажите. У меня будет семья. С моим ребенком не будет так, как было со мной. Они же очень много переоценивают. Это правда.
Но им помогает вот это вот то, что они вот как бы растут в вашей телестудии.
Мы недавно стали победителями регионального этапа национальной премии «Серебряный лучник». Это очень высокая, на самом деле, премия, и это про проекты. И вот проект «Моёж ТВ» как раз там победил. И дети были в студии на церемонии. Ну, во-первых, я сначала презентовала, защищала этот проект на церемонии награждения. Они вышли, да, их всех увидели. И после этого... Ну, это все-таки достаточно мучительная история. Это долго, это утомительно, нужно сидеть в зале, там ждать, когда всех наградят и так далее. И я всегда немножечко чувствую вину перед ними, что я их в это втягиваю, и что они, ну, может быть, для моей какой-то славы, что ли, это вот все проходят. Но я не успела доехать до дома, они пока тоже возвращались в детский дом, они мне в Телеграм прислали кучу кружочков, в которых говорят: Инесса Вячеславовна...
Кружочки — это такие видосики для тех, кто не знает, у кого нет детей и подростков.
И они пишут: Инесса Вячеславовна, мы вам так благодарны, вот вы нас где-то за уши, но вы нас тащите из болота, и мы хотим, да, оттуда взлететь. И мы это понимаем, они мне транслируют, что мы это понимаем, и мы вам благодарны. Вот вы меня спросили, вот вам мало было вот таких переживаний, и что же? А вот, Анна, мне они нужны, наверное, гораздо больше, чем я им. Потому что они меня наполняют такой энергией. И когда была пандемия, у меня был день рождения, и вдруг они мне присылают видео. Ну, мы не виделись, дети были закрыты на карантине, как вся страна. И вдруг они мне присылают видео, они у себя в детском доме танцуют танец с плакатами «С днем рождения, дорогая Инесса Вячеславовна» и так далее. Вот я не знаю, что может быть дороже. И когда я вижу, как они не ступают на вот кривую дорожку, я не знаю, что может быть дороже.
Потрясающе. Вы знаете, у меня есть подруга, она преподает в ВГИКе, вот, и для нее каждый вот этот небольшой курс, да, который приходит к ней, это, ну, он очень быстро становится родными детьми, да, она их как-то и воспитывает, и дает им знания, и они очень как-то породняются. И вот сейчас вы говорите, и вы очень похожи говорите, то есть я знаю, сколько она черпает энергии из своей работы. И вот то, что вы рассказываете, это вот тот же выпуск в ГИКа, по сути, просто в другом месте и в другом городе.
Я еще очень хочу, и это будет правильно упомянуть, конечно, директоров детских домов, которые меня поддерживают. И ничего бы я без них не смогла. Это удивительные просто женщины, которые
очень
действительно
сильные,
настолько,
наверное,
любят,
да,
вот этих детей. Они очень сильные. И я просто звоню, например, и говорю: Анжелика Валерьевна, вы меня сейчас возненавидите. Есть у нас такая фраза, да. Она говорит: Инесса Вячеславна, я вас люблю. То есть любая моя авантюра, я же могу проснуться утром, завтра мы идем спасать мир, и мы идем спасать мир там по всему земному шару. И звоню директорам, они говорят: конечно, мы идем спасать мир, да, мы найдем автомобиль, мы отправим детей, мы там сделаем все, да. То есть вот это «да», это тоже очень дорогого стоит, потому что для них это хлопоты, для них это определенные дополнительные нагрузки. Но вот Анжелика Миронова, Лариса Юмашина, я надеюсь, кто-то вот сейчас эти фамилии услышит, я очень им признательна, без них бы ничего этого тоже не случилось.
Инесса, смотрите, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что ваши дети идут как мажоры, да, элита. И я представляю себе остальную часть детского дома, да. Вот какие взаимоотношения возникают, вот как к ним относятся, как они относятся к простым людям, да. Ну вот я представила себе, такие артисты идут, да.
Вот смотрите, Анна, у нас в детском доме есть такая история, как то, что дети, достигая определенного возраста, из детского дома выпускаются и уходят в жизнь. И они, ну, этого ждут, им хочется покинуть эти стены. А я-то их только вырастила, у меня же звезды же только-только появились.
Ага, ага.
И вот я буквально каждый год там с частью детей прощаюсь, и это всегда очень болезненно, но это влечет за собой то, что нам надо пополняться. Вот. И поскольку ежики, мы ежиками их зовем, ну, они же в социуме живут. И детский дом не может не знать про то, что есть Маёж ТВ, и они общаются. И дети видят, что они живут очень интересной и наполненной жизнью.
Mm-hmm.
И они Очень часто бывает, что мне прямо даже в личку откуда-то там находят меня и пишут дети, другие из детского дома, которых я совсем не знаю, говорят, а можно нам тоже заниматься в телестудии? Ну, мои, конечно, немножечко такой снобизм проявляют. Что это, какой толк от этого или от этой там? Ничего он не умеет, да он вообще глупый.
Все болезни.
Но это так, чуть-чуть. На самом деле нет, мы научились быть... Мы с самого начала, кстати, в детском доме же каждый за себя. Там просто по-другому нельзя. Но мы с самого начала начали занятия на командообразовании. И я их все время втягивала в то, что мы команда. И поэтому они все равно не могут там потом не привлекать малышей. Ну, где-то снисходительно, где-то там троллят друг друга. Но, тем не менее, вот, привлекают других детей. И причем есть еще такая история. Мы ездим, когда в какие-то поездки, ну, вот даже вот в этот монастырь давайте возьмем. Нам требуется рабочая сила, там, почистить снег и так далее. И мы берем, и я все время директору говорю, а дайте нам самых отморозков. Вот мальчишек, которые самые старшие, там, с которыми уже ежиками их не назовешь. Ну, они волей-неволей там как-то с нами едут. Едут такие важные, ой, не надо нам, только не надо, не говорите нам ничего, мы сейчас вот почистим снег тут и до свидания. Что, постные щи сейчас есть? Да, фу, мы не будем. Что делать, свечки, ну вот еще мастер-класс, нам это вообще не надо. И с каким увлечением они делают эти свечки? С какой радостью они едят эти постные щи? Они все равно меняются так или иначе. И это тоже здорово, меня очень это радует, что вот такие точечные шажки мы тоже можем делать с ребятами.
То есть вот эти вот самые-самые свирепые, да?
Да, члены.
Они как-то все равно, вот эта Божья благодать, она так или иначе...
Она действует.
Ну, вот когда вы берете всех там в монастырь и своих ежиков, и...
И не ежиков.
И не ежиков, да.
Дикобразов.
Вам самой, вот у вас нет такого опасения, что вы не справитесь?
Конечно, всегда.
Вот внутреннего, всегда, да, что вы недостаточно есть. Будете авторитетом там. Вот.
Есть у меня такое опасение, есть. Но пока вот Господь все-таки помогает и поддерживает, я надеюсь, что, значит, все это правильно. Хочется верить в это.
Знаете, я вот сейчас послушаю вас, вы так увлеченно об этом рассказываете, я понимаю, что вы режиссер и вы профессионал, но именно вот об этих детях вы так рассказали, что я просто увидела эту картину.
Они очень красивые.
А дети очень красивые, когда они идут в правильном направлении. Вот, может быть, ребенок становится некрасивым, вот когда он идет по ниспадающей, да, и я вижу, как дети, ну вот, увлеченные, какими они становятся красивыми, это правда. Инесса, я хочу поблагодарить вас не только за то, что вы пришли на эту программу и рассказали нам об этом, потому что, во-первых, мне кажется, что, может быть, что-то еще произойдет в детских домах других городов, и кто-то еще вот эту гениальную совершенно идею телестудии для воспитанников детских домов подхватит. Вот, и хочу вас благодарить за вот то дело, которое вы делаете. Спасибо вам, земной поклон.
Анна, спасибо, что вы меня пригласили. Очень хорошо, что вы это сказали, потому что еще одна из моих, ну, внутренних таких мечт была, что вот все-таки радиовера слушают в каждом уголке нашей планеты почти. И мы готовы, на самом деле, мы сейчас с командой уже созрели к тому, что мы готовы. Сейчас скажу слово франшиза, которое, наверное, всем понятно, но мы готовы транслировать этот опыт и помогать в становлении вот этих телестудий. И мы готовы свои программы, которые у нас, их много, рассылать по детским домам для того, чтобы ребята смотрели и тоже получали витамины роста, потому что это сделано их сверстниками на их уровне, и это может быть очень полезно. Поэтому огромное спасибо радио «Вера» за то, что вот у нас есть возможность быть услышанными.
Инесса, а если кто-то вот захочет, собственно говоря, заняться этим делом, расскажите, как с вами связаться, как вас найти, что там в интернете открыть или как?
Ну, можно самое простое открыть мою страничку ВКонтакте, я Инесса Панченко, прямо там. так и называюсь, и меня легко найти. И отвечу на любое сообщение, открыто ко всем контактам.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами была Инесса Панченко, руководитель телестудии для воспитанников детских домов под названием «Майош ТВ». Я каждый раз улыбаюсь, когда это говорю. Сестра милосердия Елизавета Варваринского, сестричество, тележурналист. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо.
Спасибо, Анна.
Светлый вечер. На радио «Вера».